События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 15 апреля. Мы начинаем с обострения на Ближнем Востоке. Впервые Иран нанес удар по территории Израиля. Это произошло в ночь субботы на воскресенье. И все, о чем говорит мировая пресса все эти дни, это будет ли большая война. Мы поговорили об этом с экспертом из Ирана и из Израиля.
На пост министра иностранных дел будет выдвинута дипломат Байба Браже. Об этом сегодня сообщила премьера Эвика Силаня. Стоит отметить, что ее кандидатура звучала в последнее время уже неоднократно, в том числе и при поиске кандидатов на другие высокие посты. Но, собственно, сегодня более подробную эту тему также будем обсуждать в нашей программе.
Затем поговорим немного снова о скандале вокруг перелетов бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Он ушел в отставку с поста главы МИД из-за этого. И вот сегодня он дал интервью программе «Крузпункт» на Латвийском радио 1 и заявил, в частности, что для него все это стало тоже большой неожиданностью. Он ничего не знал о стоимости этих рейсов. Ну и вообще в этой истории вскрылось много новых интересных аспектов. Поговорим сегодня об этом более подробно.
Съемки в Латвии зарубежных фильмов и сериалов оказались под угрозой. Об этом сообщила программа «НЭКО Персон Иган» на телеканале ТВ-3. В частности, как сообщает передача, желание Минфина изменить условия системы поддержки иностранного кино в Латвии создает такую угрозу. О том, что происходит в киноиндустрии и почему съемки зарубежных фильмов в Латвии могут прекратиться, попытаемся сегодня разобраться.
Ну а затем поговорим с вами. Завершился довольно большой эксперимент. Его проводили работодатели в нескольких странах, в том числе в Англии, где на протяжении нескольких месяцев работники компании работали 4 дня вместо 5. И в целом эксперимент оказался достаточно удачный, но оказалось, что Латвия не готова к 4-дневной рабочей неделе, потому что у нас очень низкая производительность труда. И мы хотим сегодня поговорить с вами. Готовы ли вы работать в 1,5 раза больше ради того, чтобы у вас был лишний выходной каждую неделю? Телефон прямого эфира 67227440. Звоните нам ближе к концу программы, но уже прямо сейчас можно писать на WhatsApp 28040424.
Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Его можно скачать в App Store, а также в Google Play.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы начинаем с международной новости, которая произошла в ночь с субботы на воскресенье, но по-прежнему остается главной — это атака Ирана на Израиль. В общей сложности Иран выпустил по территории Израиля 320 различных объектов, 170 беспилотников, 120 баллистических ракет и 30 крылатых ракет.
По данным ЦАХАЛ, подавляющее большинство из них было сбито, и в частности вот президент Соединенных Штатов Джо Байден сказал, что Штаты помогли Израилю уничтожить почти все беспилотники и ракеты. Тем временем, вчера стало известно, что израильские власти обсуждают ответные меры. Впрочем, Штаты заявили, что участвовать в этом не будут.
Вообще, сейчас очень много говорится о том, что будет дальше, и очень много зависит именно от того, что сделает Израиль. Все вообще началось, скажем, для контекста, 2 недели назад, когда Израиль смог ракетным ударом поразить на территории Сирии объект, где находилось несколько очень высокопоставленных военнослужащих Ирана, которые стоят за планированием деятельности Хизбаллы и отчасти Хамас. Вот после этого Иран обещал ответ. Вот ответ этот сделал буквально через 2 недели, мы его видели вот на выходных. Что будет дальше? О чем думает Израиль? Об этом мы сегодня поговорили с военным экспертом Сергеем Ауслендером.
Урон нанесен был незначительный. Несколько ракет прорвались сквозь вот эту завесу ПВО четырехслойную и попали в район авиабазы Невотим. Есть такая у нас авиабаза. Вот как утверждают иранцы, оттуда якобы взлетали самолеты, которые разбомбили вот это здание в Дамаске, где погиб генерал Захиди. Напомню, кстати, что это не было консульство. Вопреки вот сложившемуся уже мнению в соцсетях, это было не консульство. Это не было дипломатическим учреждением, защищенным Венскими конвенциями. Это просто было здание, примыкавшее к консульству, которое не пострадало. Так вот, ракеты попали в район авиабазы Неватим, там несколько воронок, но что такое авиабаза Неватим? Это гигантская совершенно площадь, там десятки квадратных километров, а по площади как крупный город, если не больше. Вот, то есть мне там приходилось бывать, там от КПП до КПП едешь 30 километров по пустыне, вот, по периметру базы, а когда заезжаешь внутрь, до места, где, собственно, находятся самолеты и летчики, едешь полчаса. Вот, по хорошей асфальтированной дороге с большой скоростью. Поэтому там есть воронки, есть прилет ракет, но там ничего не пострадало, кроме там одной из рулежных дорожек, но их там много, это как бы никак не повлияло. Да. Самолетов на базе не было, их подняли в воздух. И ранена 7-летняя девочка в бедуинском поселке. На их дом упал фрагмент ракеты, сбитой израильской ПВО. Вот, собственно, и весь ущерб практически. Ну, не считая материального ущерба, в том смысле, что мы потратили много денег, да, противоракеты там, самолеты и так далее. Но это не тот случай, когда тут нужно что-то мерить деньгами. К тому же всегда все вот, очень любят этим заниматься украинцы, оценивая, сколько потратила там Россия денег, там, расстреляв какую-то очередную кучу ракет по Украине. Это все считается не так. Надо считать не стоимость противоракет, а стоимость потенциального ущерба, предотвращенного. Вот в чем главная суть. И если предположить, что все вот эти иранские цели бы долетели до нас, то ущерб был бы, конечно, там намного-намного больше. Что касается ответного удара, то непонятно пока, что с ним будет. Нас как бы вот буквально сейчас держат за шиворот, пытаясь удержать от ответного удара американцы и прочие союзники. Все призывают к деэскалации. Байден в разговоре с Нетаньяху буквально сказал, что вы и так победили, вы отбились, мы вам помогали, и не надо, дескать, больше никаких этих самых. Сейчас, видимо, вот сегодня, вот буквально сейчас началось заседание правительства, которым будут обсуждать характер ответа. Ответ будет. Какой именно, насколько масштабный, насколько болезненный для Ирана, пока непонятно. Решение это не принято на данный момент.
Сергей Ослендер, военный эксперт из Израиля, рассказал нам о том, какие, собственно, опции есть у Израиля в настоящий момент. Но действительно там обсуждают характер того ответа, который должен быть. Этот характер пока непонятен. Ситуация там довольно сложная. Она связана не только, собственно, с отношениями с Ираном, но и с тем, что делает Израиль в секторе Газа. Там все довольно сложно. Отношения с Хизбаллой, которые находятся к северу от границы Израиля в Ливане, там тоже все тяжело. И, конечно, сейчас открывать третий фронт Израилю, да еще и с Ираном, с которым воевать придется очень серьезно, довольно сложно. Что в этой ситуации должен хотеть Иран и какие у него планы? Об этом мы поговорили с экспертом по Ирану, который очень долгое время работал журналистом в этой стране и сейчас пишет об Иране научные статьи. Никита Смагин нам прокомментировал.
Но в целом Иран, судя по всему, пытался добиться максимального медийного эффекта, чтобы максимально было шуму к происходящему, чтобы это был по-настоящему прецедент. То есть впервые в истории Иран наносит прямой удар по территории Израиля. Но при этом пытался это сделать таким образом, чтобы ущерб Израилю был нанесен минимальный. Потому что мы видели, что Иран запустил почти все беспилотники и ракеты со своей территории. Это достаточно далеко от Израиля. Израиль успел за это время все это выявить, подготовиться и сбить. Если, опять же, он то же самое примерно бы сделал, то есть сопоставимые запуски были бы с территории Сирии и Ливана, которые совсем рядом с Израилем, их бы сбить было на порядок сложнее. Вот, то есть в целом идея была в том, чтобы доказать своим сторонникам, доказать мировой общественности, Израилю в том числе, что Израиль, что Иран готов на решительные действия, но с другой стороны сделать это так, чтобы избежать или там минимизировать возможность большой войны.
Как теперь события будут развиваться дальше? Насколько вообще это зависит от ответа предполагаемого Израиля или Иран как-то уже порядок действий наметил для себя?
Не, я думаю, в первую очередь все зависит именно от ответа Израиля. Это главная интрига, потому что если Израиль действительно как бы принимает вот эту логику иранскую, как бы и оценит этот финт ушаби, что вроде как все нормально, и не будет в ответ ничего делать, и либо же сделает ответ символичным, то тогда все заканчивается примерно там, где было, до следующей, соответственно, эскалации между Ираном и Израилем. Судя по всему, следующие эскалации все равно будут когда-нибудь, но уже там в другом, скажем так, ключе. Если же Израиль все-таки наносит удар и значительный удар, удар, то там уже Иран снова оказывается в ситуации, когда нельзя не ответить, и там действительно стороны уже оказываются в перспективе реального вооруженного конфликта, прямого, возможной большой войны. Другой вопрос, что до большой войны это еще надо еще несколько шагов сделать, потому что еще будет несколько моментов, когда можно еще заглянуть в пропасть, да, и сделать шаг назад. Вот. Но тем не менее, если ответ Израиля будет реален, то это, конечно, путь в сторону вооруженного прямого конфликта.
Эксперт по Ирану Никита Смагин прокомментировал нам ситуацию, и что, собственно говоря, в Тегеране сейчас могут думать о продолжении. Но вот он считает, как и многие другие эксперты, что Иран не заинтересован воевать, он тоже не хочет воевать. И выглядит так, что ни Израилю, ни Ирану сейчас большая война не нужна. И, может быть, по крайней мере, на это есть такая небольшая надежда. Это может значить, что на этом, собственно, все и закончится.
Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
На пост министра иностранных дел будет выдвинута дипломат Байба Бража. Об этом сегодня сообщила премьер-министр Эвика Силни. Кстати, сама Бража сказала, что пока не знает, будет ли вступать в новое единство. То есть пока, очевидно, ну, если ее утвердит Сейм, она будет беспартийным министром. Но, собственно, стоит отметить, что до этого звучали и разные другие фамилии, но, собственно, вот остановились и на Байбе Браже. Но давайте послушаем, что она сама сегодня сказала о своих приоритетах на этом посту.
Приоритеты правительства в области международных дел совершенно очевидны. Во-первых, это укрепление своей безопасности, нас, Латвии, как участника НАТО, и укрепление всего альянса. Во-вторых, экономический рост, в том числе повышение конкурентоспособности в Европейском Союзе и мире. И я готова внести предложение, потому что мы здесь можем сделать. И третий большой пункт – это государственная принадлежность и представление в мире наших граждан.
Ну, немножко расскажем о Байбе Браже. Она является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел, занимала различные должности в службе иностранных дел, в том числе была послом Латвии в ряде стран, но также она была заместителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии. Ну и теперь, конечно, вопрос, который мы хотим задать специалисту. Исправила ли новое единство те ошибки, которые вот были допущены, да, в последнее время, и в частности вот и скандал со спецрейсами Каринша, и скандал с возможной выплатой зарплат в конвертах. Как теперь вся эта ситуация будет развиваться, и ну, забудутся ли все эти скандалы, ну, это покажет время. Хотели обсудить с экспертом, я понимаю, что нет связи. Да,
да, с экспертом, к сожалению, нет связи. Что-то произошло у него либо с телефоном, либо он просто вне зоны доступа и не может нам сейчас ответить. Но действительно очень интересно, как ситуация будет развиваться для партии «Новое единство», потому что, с одной стороны, ну вот так, как тщательно выбирали кандидатуру и выдвинули Байбу Бража, который имеет настолько безупречную репутацию в отношении международных дел, и, безусловно, многие считают, что она будет очень сильным министром на этом посту, но даже если она будет сильным министром, вне зависимости от этого остается вопрос, насколько, как дальше сложится судьба, собственно, партии «Новое единство», потому что, в общем, последние события показали, что все те скандалы, которые мы наблюдали, они довольно плохо влияли на ее рейтинги, и ее популярность постепенно падала. В общем, будем смотреть, насколько это все изменит ситуацию в дальнейшем.
Но у нас сегодня немножко такая смежная тема, да, потому что, вот говоря об этих скандалах, сегодня Кришинис Каринш, теперь уже экс-премьер и экс-глава МИДа, дал первое большое интервью нашим коллегам на латвийском радио 1 в программе «Крустпункта», где журналист Айдис Томпсонс, ну, очень детально его допросил по всем тем, значит, кейсам, которые связаны с этими полетами. Но, собственно, вот я, слушая внимательно весь этот эфир, пришла к выводу, что, ну, сейчас как будто бы вот все строится вокруг того, что госканцелярия не знала, что это незаконно, да, и сам Каринш не знал, насколько это дорого. Но давайте послушаем фрагмент этого интервью. Бывший премьер-министр, экс-министр иностранных дел, кандидат в евродепутаты Кришинис Каринш.
Es vienu lietu beidzot esmu sapratis, kas visu laiku man nesagāja kopā. Pēc manas izpratnes ir tāda kolīzija starp valsts kancelēju no vienas puses, valsts kontroli un ģenerāla prokuratūra no otrās puses par interpretāciju vai sapratni, ko likums atļauj vai neatļauj. Valsts kancelējas prāt, tas, ko viņi ir argumentējuši arī nu, visā šajā procesā arī publiski no tāda Ines Gailīte, kas ir laikam galvenā juriska, kas ir to argumentējis arī saimnes attiecīgajā komisijā, ka viņi nepiekrīt tam, ka likums nepieļauj šādu veidu organizēt premjera darbu. Un tā tad iedomājieties mani, nu, ja varu uz mirkli apstrahēties no tā, vai es kādam patīk vai nepatīk, es ienāku, kā premjeris ar savu biroju, tā tad politisko komandu valsts kancelējā, kur valsts kancelējas, tai skaitā atbildība, un tas pēc normatīviem, ir nodrošināt ministra prezidenta biroju un viss valdības darbību, tai skaitā to, ka tā darbība atbilst normatīviem aktiem un likumiem. Un premjeris ar savu biroju pieņem politiskus lēmumus šajā gadījumā, kā vajag kārtot ikdienu. Nu, vajag tikties ar tiem, vajag darīt to, šeit tāds viedoklis paužāms, šeit būtu cits viedoklis paužāms, un tad attiecīgi, ja ir kāds darba kārtības vai ikdienas lēmums, nu, dodamies uz turieni, tad attiecīgi to nodrošina vislabākā veidā, protams, likuma ietvaros. Un valsts kancelēja, kas atbild par to, bija pārliecībā, tagad es saprotu, ka tas viss tika darīts likumīgi. Un viņi tātad attiecīgi manām birojām nokomunicē, to es esmu sapratis tagad no patmalniekuma, kurš ir uzrakstījis beidzot, es to tā nebija sapratis, ka viņš ir strādājis pārliecībā, ka viņš ir bijis informēts, ka visi ir likumīgi, un, protams, tā pārliecība tālāk nokomunicēt man. Es pa šīm lietām likumīgi vai nelikumīgi tālāk arī nedomāju. Ja man pasaka, visa tā iestāde, kurā es, nu, kas strādā, lai nodrošinātu darbību, saka, ka tas viss ir iespējams, tas viss ir likumīgi, un lai pa to neuztraucas, tad attiecīgi tā arī ir. Un
tad jūs paļāvāties uz to, ka valsts kancelēja zina, ka tā drīkst.
Jā, bet vēl pat iet dziļāk. No manas personīgās pieredzes es sapratu, ka šāda darbība valstī notiek.
Viena lieta ir likumība. Otra lieta, protams, ir tas, ko tas ir maksājis. Vai to jūs tagad redzot tās izmaksas un salīdzinājumus, tas nešķita svarīgi?
Tajā laikā es nezināju par izmaksām. Man nerādīja, man nestāstīja, man tādu veidu izvēli neviens nepiedāvāja. Tagad skatoties un redzot, ka tur reisi maksā tur 10-20 vairāk tūkstoši eiro, man paceļās uz acis. Bet atkal...
A ko jums teica?
Man neko neteica.
Это был фрагмент из программы «Крустпункт» о Кришине Скаринш, бывший премьер, бывший министр иностранных дел, прокомментировал всю ситуацию со спецрейсами. Ну, значит, сухой остаток, по крайней мере, из этого фрагмента, по мнению Каринша, у государственной канцелярии, и с одной стороны, и с другой стороны у генпрокуратуры и у госконтроля совсем разные представления о том, что законно, что незаконно. То есть госканцелярия, по словам Каринша, была уверена в том, что эти спецрейсы законны. Сам, собственно, Каринч, ну, сказал, что он занимается как бы политическими делами, да, и все, что касается организации рейсов, это не к нему, это вот госканцелярия в соответствии с законом все это организует. Но еще один момент по поводу стоимости этих спецрейсов. То есть Каринч сказал, что он не знал, сколько это стоит, ему не говорили, сколько это стоит. Ну, наверное, может быть, он не задавался вопросом, сколько это стоит. Но когда узнал, у него глаза на лоб, собственно, вылезли. Но он, кстати, стоит отметить еще в конце программы, он извинился перед жителями Латвии, которые были огорчены в связи с тем, что вот такая ситуация со спецрейсами имела место, и также он извинился еще и за ковидные времена, за те решения, которые, может быть, кого-то обидели в то время.
Mm-hmm. Да, ну, конечно, вся эта ситуация сейчас вот в том свете, в котором мы теперь ее услышали, она становится прямо еще более, ну, такой загадочной, чем она была, потому что мы, ну, невозможно не задаваться вопросами, например, такого типа, как так получилось, что до премьера не доносили стоимость стоимость этих рейсов, их же было много. Если бы он 2 или 3 раза, допустим, воспользовался, ну хорошо, вопросов нет.
Ну, подожди, я вот тебе задам встречу. Да. А зачем премьеру знать, сколько это стоит?
Ну, ему нужно знать, потому что он, в принципе, человек, который должен понимать, сколько тратит власть.
Ну смотри, его даже спросил Айзис Томпсон, да, в программе, почему вы обычными коммерческими рейсами, когда летали, вы сидели, например, в бизнес-классе, а не в эконом-классе вместе с другими людьми? Потому что, вот Айзис Томпсон привел пример, некоторые выше должностные лица других стран летают в эконом-классе, да? На что Каринч немножко пояснил, как, собственно, вообще проходит его день. Он сказал, что, например, если это полет утром, то за ним приезжает машина, кортеж, значит, его везут в аэропорт, довозят до дверей, сажают на определенное место в самолете, и он летит. Ну, то есть он не знает. Ему показали место, он там сел. Ну, собственно, и полетел. Ну, вот так он это описывал, да?
Ну, я не могу, конечно. Я думаю, что даже если это все так, нет оснований, в общем, как-то ставить под сомнение. Тем не менее, человек, который занимает столь высокопоставленную должность, он должен какие-то вопросы задавать себе и окружающим людям, которые с ним сотрудничают. И даже если его... Я понимаю, что премьер-министр чрезвычайно загруженный человек, и у него очень мало времени на то, чтобы думать, но я также абсолютно убежден, что на тех мероприятиях, совместных встречах на уровне Евросоюза, которые не проходят, куда все прилетают рейсами какими-то, они всегда знают, кто как прилетает.
Ну, Каринч сегодня об этом рассказал. Он рассказал, в частности, как летает министр иностранных дел Польши. Он рассказал, как эстонские коллеги летают, на чем летают и в какие страны летают. Все можно послушать. Кстати, очень интересное интервью. Послушайте в YouTube-канале Латвийского радио.
Безусловно.
Да, да, но собственно, как... Меня больше волнует вопрос, как так вообще вышло, что государственная канцелярия считала и считает, что это законно, а у Генпрокуратуры и Госконтроля другое мнение на сей счет. Вот это интересно. И я надеюсь, что мы завтра ответ, ну хотя бы, может быть, частичный, на этот вопрос получим, потому что завтра в программе «Домская площадь» я проанонсирую, будет отстраненный на время проверки от исполнения обязанностей директор Госканцелярии Янис Цицковскис. Ну вот надеемся, что он расскажет, как так вышло, что Госканцелярия была уверена в том, что это законно. Хотя Каринч сегодня в интервью Крустпункта, он сказал, что еще вообще-то нужно разобраться, действительно ли были нарушены законы.
Даже если они не были нарушены, я думаю, что, ну уж последний самый аргумент скажу, этически это точно совершенно вызывало вопросы и должно было вызывать у всех, кто с этим был связан. Речь шла об очень больших суммах денег, и, вероятно, в какой-то момент кто-то, кто эти деньги тратил, должен был подумать вообще, ну, как бы вот в той ситуации, в которой вот мы все, да, надо ли столько тратить на это? Или, может быть, мы должны задуматься хотя бы, задать вопрос себе, что мы тратим много. Ну, в общем, довольно много здесь, что можно обсуждать, и сейчас к нашему эфиру присоединяется наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Наталья Мещерякова, которая очень много сегодня читала по этому поводу в соцсетях. Наташ, привет.
Добрый вечер, коллеги. Приветствую уважаемых радиослушателей. Действительно, тема Кришнес Каринша как-то не оставляет в покое пользователей соцсетей. И не только его полеты, уже про которые и вы говорили, и много на прошлой неделе была ревизия госконтроля. Да, мы тоже обо всем этом говорили. Конечно, люди по-разному реагировали на все это. Но появляется вот эта персона Каринч, как-то не дает покоя, как мне кажется, некоторым другим политикам. И вот новый бум в Твиттере в связи с все тем же Кришнисом Кариншем, но на сей раз такой популярностью пользуется видео, где Каринч стрижет газон.
Аж казалось бы, что в этом криминального? В том, что Кришнис Каринч косит траву у дома. Вот мы сейчас видим этот фрагмент.
Конечно, удивительно такое видео, что оно вообще как-то попало в соцсети, что его сняли. Это все дело рук Рудольфа Бремниса и экс-депутата Сейма Глории Гривцовой. Они, как оказалось, были в Рое, может быть, поехали специально, может, случайно, это не упоминается. И вот в Рое, в этом городке, отыскали дом Кришниса Каринша. Зафиксировали его, сняли его на своем фоне, прокомментировали, что вот, как конкретно Глория Гривцова говорит, что вот, кто налетал миллионы из госбюджета, вот это то, чьи действия признаны противозаконными, смотрите, на самом берегу моря. Какой обыкновенный смертный может себе позволить такой домик? Честно бы он заработал. Ну и, в общем, все в таком духе. То же самое и ее, соратника Рудольфа Бреманис. То есть они вдвоем высказываются и все это публикуют. И не очень понятно, какой реакции они ожидали. Что люди, может, скажут, ну, поддакивать начнут. Но в итоге как-то, мне кажется, все не так пошло у них, как было запланировано. Например, вот просмотрев соцсети, чаще всего я для себя таки выделила несколько тем, на которые обращают внимание люди. Во-первых, почти в каждом комментарии встречается слово преследование, домогательство. То есть нельзя ли расценить вот такое, как подсматривание, может, даже сталкерство. Люди даже обращаются, ставят теги на госполицию, на службу безопасности. Не квалифицируется ли это как преследование? Что скажет служба безопасности? Другие отмечают госполицию, потому что появились уже комментарии, что скажите мне адрес дома, я приеду, разберусь. Ну, то есть уже как будто бы как угроза.
Угроза, то есть, вот, да, безопасности. Но вообще-то здесь еще стоит отметить, что при всем при том Глория Гривцова сама вот буквально недавно была объявлена в розыск в нашей стране. И уже сегодня стало известно, что конкретные обвинения ей предъявлены, в частности, обвинения в оправдании военных преступлений России и разжигании национальной розни. Казалось бы, вот в этой ситуации ехать куда-то искать газон Кариньша, ну, как-то, ну, мягко говоря, странно.
Может, это как немножко, ну, как вот в детской игре, когда, помнишь, как это были казаки-разбойники, если ты кого-то нашел и выдал, то с тебя, получается, взятки гладкие. Да. Да, Наташ?
Да. Ну вот, что еще, да, из комментариев? Тоже люди, конечно, поделились, и были те, кто говорил откровенно, что как вот он не любит Кариньша, но якобы при всем при этом, вот, например, зачитаю, да, Кариньш не мой любимый исторический персонаж, но такое ползание, ну это прям цитата, Бреманиса и Глории просто противно. Я не защищаю Кариньша, но это просто уже сумасшествие. Политик может нравиться или не нравиться, но бежать и его снимать – это просто низко. Ну, вот такие. И еще часть комментариев ушла в то, что «а что же здесь, вот как ты, Юлиана, с самого начала сказала, а что же здесь такого невероятного?» Тоже Норманс иронизирует. Да, действительно, что-то невероятное. У человека есть дом, машина, и он сам косит траву. Ну, дальше там уже идут нападки в сторону тех, кто это снимает, что все ли у вас в порядке, ребята.
Угу.
Кто-то тоже, я не знаю, правда или нет, начинает говорить, какая у самого Бреманиса машина, что там тоже очень дорогостоящая, и как бы не тебе, не вам ли, не тебе ли все это снимать. Дальше про то, что это якобы что-то невероятное. Ну, дом, не замок. Про что это видео, так и не поняла, пишет Лена. А хозяин стрижет траву. Что-то невероятное. Еще она же упоминает, что приглашение всех идти и осмотреть чужой дом, нельзя ли это назвать домогательством? И последние такие были краткие комментарии о том, что, ну, все дело в зависти, что зависть – плохое чувство, что Гривцова и Бреманис, возможно, ну, по мнению Каспара конкретно, завидуют тому, что есть у Каринша. И вот в этом выражается вот такое видео и желание вот показать, что как у него. И были такие, кто не учили ли вас в детстве, что подглядывать за чужими нехорошо.
Mm-hmm.
Вот в целом, ну, такая была реакция. Не знаю, такой ли ожидали авторы этого видео.
Сомневаюсь.
Боюсь, что нет, наверное. Но в итоге, как-то, мне кажется, они сами как-то под этот разбор попали и больше на них накинулись, чем, наверное, тот, на кого бы они хотели. Мне так показалось.
Да. Наташ, спасибо тебе большое. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была с нами. Спасибо тебе.
Да.
Ну, да.
Я до свидания, коллеги.
Пока-пока. Ну, мы с тобой в последнее время сегодня, вот, кстати, обсуждали, да, до чего уже доходит тут у нас в политике в последние дни, да. Сначала мы обсуждали вот эти вот ноги, скандал завершился, собственно, отставкой. Теперь, честно говоря, вот такое чувство, что нечем заняться иногда политикам, чтобы так вот ездить, снимать.
Ну да, ну, по счастью, все-таки это какие-то не то, чтобы прям мейнстрим, это такие всплески на периферии, но пока все-таки не мейнстрим. Но да, но тем не менее, да, действительно интересно, много нового стало происходить в латвийской политике, скажем так, чего не происходило раньше, и те формы, которые она приобретает, это прямо что-то новенькое.
Ну, может быть, это сюжет, кстати, для какого-нибудь фильма о киноиндустрии, мы поговорим дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Не очень хорошие новости для тех, кто собирается или снимает уже сейчас кинофильмы на территории Латвии, для зарубежных продюсеров и киностудий, которые выбрали Латвию как место, площадку для того, чтобы эти фильмы и сериалы здесь снимать. Дело в том, что может измениться порядок выплаты налогов и сборов для тех, кто здесь работает, и это может, собственно говоря, обесмыслить финансовую составляющую вот этого всего процесса.
Об этом сообщила программа Нека Персонига на телеканале ТВ3. В частности, там сообщается, что Министерство финансов решило изменить условия вот этой системы поддержки иностранного кино в Латвии. С нами сейчас на видеосвязи режиссер и кинопродюсер Андрей Сейкис. Добрый вечер, рады вас приветствовать.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, если так вот в двух словах, почему, собственно, вообще появилась, на ваш взгляд, необходимость менять вот эту систему поддержки иностранного кино, если это может привести к таким серьезным последствиям?
Я немножко зрителям объясню, в чем проблема. Все страны Европы и вообще мира борются за то, чтобы в его стране были больше доходы. И там можно, конечно, и у государства есть какие-то определенные инструменты, как затянуть ту или другую отрасль в свою страну. Кино – это самая приятная отрасль, потому что приезжает очень много, одна съемочная группа примерно 100 человек, может быть и до 500, до 1000 американских тоже может быть. И это такие легкие деньги, когда заезжает такая группа, сразу есть отели, люди, которые в массовых сценах снимаются, очень разные, рестораны, все работает. И потому государство дает такие какие-то особенные бенефиты. Сколько ты потратишь, столько ты, и какую-то часть ты можешь получить обратно. Это как примерно, если вы когда-то вы хотите заработать столько, и столько вам надо дать обратно. Это нормально, за то, что вы просняете деньги. И вдруг, понимаете, вдруг, когда уже договоры уже почти заключенные, Министерство финансов проснулось и говорит: слушай, а давайте лучше так. Это иногда бывает такая, как вам сказать, бюрократическая такая возня, которую люди иногда финансовым не понимают до конца, как этот механизм работает. И как нормально в демократическом обществе начинаются очень большие сейчас, будут протесты и от киношников, потому что за это время уже киноиндустрия у нас разрослась, где примерно до 2000 человек уже работает, которые именно работают на эти притянутые деньги. Да? И здесь, почему это родилось, я не знаю. Я думаю, что до конца бюрократия что-то не поняла. Я думаю, если нормально объяснить, все будет. Но главное министру объяснить. Но министр сегодня не смог, он где-то в Нью-Йорке. Надо работать.
А если вот на цифры все это перевести, то есть, понятно, мы все понимаем, что выгодно, чтобы фильмы снимались в нашей стране, а не, например, в Эстонии, где тоже стараются, чтобы снимало иностранное кино. Сколько сейчас денег Латвии приносит вот эта вот индустрия того, что снимаются здесь фильмы и сериалы, и сколько может потерять Латвия, если производители будут вынуждены платить столько, сколько хочет брать Министерство финансов?
Примерно мы начали, то есть эта программа уже работает где-то от 5 до 7 лет, может быть даже 10, я не буду конкретный. Мы доросли до 20 миллионов доход, когда в страну заходит 25 миллионов в этом году, и мы обратно отдали бы 3-4 миллиона. Да? То есть за то, чтобы получить столько денег, надо было обратно отдать столько в виде финансовых скидок. И мы хотели еще через 5 лет дорасти до 150 миллионов. То есть я всегда думаю, у государства есть два варианта, чтобы оплатить врачей, учителей, поднять налоги, или придумать, как еще притянуть деньги, которые будут делать другие деньги. Угу. И тут старая проблема. Бюрократ думает, повысил налог на 1%, все, бюджет готов. Но как сделать, как зарабатывать? Понимаете, в этом вопрос. Очень выгодная штука, вообще-то, кино.
Ну, может быть, действительно есть надежда, вот как вы говорите, что просто кто-то в Министерстве финансов не так что-то понял, и когда министр финансов увидит вот эти вот реальные суммы, те цели, которые киноиндустрия ставит, может быть, как-то ну, эти планы отметут?
Я надеюсь. Я всегда думаю. Я такой оптимист какой-то, но всегда, но кричать тебе надо на помощь. То есть, когда если ты утопаешь, тебе кричать надо. То есть нельзя не кричать. Ну, в таком смысле.
Спасибо вам большое за то, что вы нам разъяснили эту ситуацию. Спасибо, что подключились к нашему эфиру. Андрей Сетис, режиссер, кинопродюсер, был с нами. Спасибо вам. Всего
спасибо.
Доброго.
Всего доброго.
Спасибо вам за интерес.
Спасибо. Ну, достаточно большие суммы, да, 20 миллионов, и цель 150 миллионов привлекать за счет зарубежных фильмов, которые снимаются в Латвии. Ну, хочется верить, что Министерство финансов не будет отказываться от таких денег, да, и просто, может быть, действительно, как Андрей Сякич считает, что вот во всей этой бюрократии, ну, кто-то что-то не так понял, и поэтому решил поменять систему.
Очень хочется надеяться, да, потому что действительно выглядит так, что это какая-то такая индустрия на подъеме, мы часто жалуемся на то, что вот у нас что-то простаивает, недостаточно быстро растет. Вот, пожалуйста, индустрия растет и привлекаются новые клиенты иностранные, которые возвращаются домой, говорят, что там было хорошо, сняли все как надо, и, в общем, стоило-то все недорого. И, конечно, будут ехать, и будут эти деньги, доходы увеличиваться, и налоги в бюджет будут увеличиваться, ну, просто естественным путем. А если сейчас взять это все обложить, ну, все и закончится.
Кстати, недавно СМИ опубликовали фотографию Кристиан Стюарт, да, голливудская звезда, которая приехала в Латвию искать локации для съемок, то есть уже настолько далеко отсюда знают о том, что в Латвии можно снимать кино, да, голливудские звезды. Ну, мне кажется, было бы очень жаль это все потерять сейчас, конечно.
Безусловно, тем более, что наши вот ближайшие соседи-конкуренты тоже очень активно этим занимаются. Вот, например, в Литве, напомню, снимался знаменитый теперь сериал «Чернобыль», который стал настоящим событием несколько лет назад. А вот в Таллине Кристофер Нолан снимал свой последний фильм, который там вышел года 4 или 5 назад, и он там как раз снимался как в Таллине, то есть там было прям про Таллин. То есть если вдруг мы это упустим, то не надо даже сомневаться, наши друзья, соседи быстро все это подхватят, и просто эти доходы будут уходить к ним.
Ну, у нас тоже в последнее время очень много снимали,
да,
и сериал вот этот «Сиси», да, снимался.
«Сиси» — «Принцесса», и очень много было. Конечно, хочется, чтобы это оставалось, росло, прогрессировало. Это очень хороший источник роста.
Ну что ж, идем дальше, поговорим о том, реально ли четырехдневная рабочая неделя в Латвии.
Подробности прямо сейчас.
Работать 4 дня в неделю вместо 5 – это ли не мечта? Ну вот такой эксперимент поставили в нескольких странах Европы, вот в частности в Великобритании, и действительно удавалось, да, то есть вот 61 компания на протяжении 6 месяцев сотрудники работали 4 дня, но получали полный оклад. В итоге спустя полгода 89% этих компаний оставили 4-дневную рабочую неделю на постоянной основе.
Ну о том, реально ли 4-дневная рабочая неделя в Латвии, об этом в своем блоге «Экономика на пальцах» рассказала наша коллега Ольга Князева на РУСЛСМ. И, в частности, она пообщалась с несколькими экспертами. Один из них, независимый эксперт по трудовому законодательству Андрис Алкснис, пояснил, почему это невозможно в нашей стране. По его словам, у нас слишком низкая производительность труда. Примерно 40% не хватает до среднего уровня по ЕС.
Ну, то есть, вот если взять та производительность, которая у нас есть, исходя из данных этого экономиста, то получается, что Латвия должна работать рабочей силы в Латвии в полтора раза более производительной, чем она работает, и тогда мы достигнем до этого среднего уровня. И вопрос, который мы хотим сейчас задать вам, звонки уже пошли, готовы ли вы работать в полтора раза больше ради лишнего выходного каждую неделю? Напомню, телефон 67227440, нам пришло сообщение на WhatsApp, зачитаю. Производительность труда у нас катастрофически мала. Чтобы хватило на достойное существование, надо работать как минимум 6 дней в неделю. Те, от кого нет никакого толка, могут работать меньше. Ну что ж, первый звонок. Здравствуйте.
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 Очень не согласен со всеми и с измерителями ИКП и всего остального. 2007 год. Он забыл, что был кризис банковский и недвижимости. Наш завод перешел на четырехдневку. Мы выполняли продукцию то же самое, что в 5 дней. Да, действительно, надо было переписать договора с... ровно там 20% от зарплаты меньше заработок. Но, честно сказать, 4 дня – это очень хорошо. И сейчас я в данный момент, если есть возможность 4 дня в неделю работать, а такая возможность у меня сейчас есть, я беру один день, либо понедельник, либо пятницу. Это очень хорошо. Спасибо.
Рада за вас. Нам бы тоже так не помешало, но хорошо, что у кого-то получается. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Ну, а вот это тоже зависит от того, на какой работе работаешь. Я, допустим, в Латгалии работаю пильщиком. И если я буду или больше работать, в принципе, физически можно не выдержать. А если меньше зарплаты теряю.
Да, это
такое
это
бывает. Спасибо за звонок. Давайте еще послушаем разные мнения. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Постоянный слушатель, которому уже за 60, и который помнит, что такое экстенсивный и интенсивный путь развития. Экстенсивный, когда берем кучей народа, интенсивный, когда техника и так далее. А вот если можно, я живой пример такой приведу. Сын, ему предложили работу в Финляндии. Мы узнали, что и как, и потом выясняется, что человек, который здесь был сварщиком, сын по сварке, да, 20-30 лет, он приехал в Финляндию, он посмотрел, как там работают по качеству и по умению, он сказал, по сравнению с финнами, я не умею варить. Так вот, пора бы нам вспомнить, что качество, это значит, не надо будет переделывать, не нужно будет терять время, в первую очередь, а уже, извините, количеством брать. Но это несерьезно. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Есть еще звонки. Добрый вечер.
Добрый вечер. А как вы себе представляете, медики могли бы работать 4 дня, учителя? Конечно, они захотят, как и вся страна, но это же нереально.
Ну, конечно.
И мы болеть будем в одиночестве, и дети останутся бесхозными. Нет, не согласна.
Это понятно. Конечно, спасибо за звонок, но определенно есть перечень профессий, представители которых, ну, просто не могут никак перейти на четырехдневку. Да, да. Те же сотрудники неотложной медицинской помощи. Ну, то есть это просто нереально.
Или мы договоримся все просто, что мы не болеем по пятницам.
Ну, да.
И не вызываем скорую помощь. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я согласен, конечно, с предыдущей женщиной. Я тоже хотел немножко про это сказать. Я единственное, что добавлю, что в первую очередь обрадуется чиновничий аппарат, которых их уже куда их много, очень будут рады.
Ну, понятно. Ну, давайте еще послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер. Извините, может быть, не совсем на ваш вопрос отвечу по поводу производительности труда. Но я в прошлом году была в Финляндии. У них почти повсеместно четырехдневная рабочая неделя. Говорила с местными. Но дело в том, что они потеряли в зарплате, потому что у них почасовая зарплата, и теперь у них количество часов меньше, и, соответственно, они получают меньше. Но у них зарплаты высокие, производительность высокая, они довольны. Они лучше будут больше отдыхать, но немножко меньше получать.
Спасибо.
Да, но я думаю, что в нашем случае такой вариант не всех бы, далеко не всех устроил.
100%.
Это сохранением зарплаты перейти на четырехдневную неделю.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Так, у нас пропал голос. Ну что ж, довольно активно мы получали звонки.
Но очень разные мнения на этот счет, да, то есть непонятно, во-первых, какие профессии могли бы перейти действительно на четырехдневную рабочую неделю, как повысить производительность труда. У меня вообще вопрос, почему у нас она в принципе низкая, да, по сравнению с другими странами Европы.
Да, и как это вообще, с какой стороны подходить, чтобы это улучшать? Я вот так сходу даже не могу на этот вопрос ответить, потому что это что, это какое-то отношение к труду, и так исторически сложилось, или просто, не знаю, неправильно считается эта производительность? Не очень понятно, но, наверное, экономисты могли бы здесь нам больше рассказать. Но спасибо всем, кто сегодня нам позвонил и принял участие в этом вопросе.
Кстати, стоит отметить, вот об этом тоже наша коллега Ольга Князева в этом блоге сообщила, что вопрос, в принципе, уже поднимался на заседании комиссии Сейма, когда под инициативой такой на переходе на четырехдневную рабочую неделю на портале Manabals LV было собрано более 10 тысяч подписей, и депутаты тогда сказали, что, в принципе, может, идея неплохая, но работодатели были категорически против. Они сказали, что мы не заработали еще на четырехдневную рабочую неделю, но вообще отказ от одного рабочего дня для экономики страны стоил бы 8 миллиардов евро.
Довольно много.
Довольно много. Так что будем работать 5 дней.
Будем работать 5 дней.
Ну что ж, мы на этом завершаем. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.